Azatlık Radyosu'ndan söylüyoruz. Bişkek'te geçki saat 7 oldu. Cirma sevinci aldı. Cekşen bu keçki bir yerine sabravdı. Mamunu fal baramın esensiz baldı da uktur odan. Украинанын бийлиги Запорожьянын тургундарына радиоактивдүү заттарга каршы дары-дармектерди тарата баштады. Бул аймактагы атомдук электр станциядагы ыктымал кырсыкка алдын ала даярдык катары түшүндүрүлүүдө.
Ситуация сложная, дуже рискованная.
Мен станциянын айланасындагы кырдаал өтө опурталдуу, коркунучтуу бойдон калып жатканын белгилегим келет. Орусиянын аракеттери дагы кайталанса, бул станцияны катастрофага алып келиши мүмкүн.
Каттоосу Арменияда, Абхазия жана Орусияда турган Кыргызстандагы автоунааларды көзөмөлгө алуу жана чараларды көрүү боюнча жаңы мыйзам сунушталды.
Сырткы мамлекеттен келип аткан транспорт каражаттарындагы мүмкүндө биздин коопсуз шаар мамлекеттик долбоору камералары каттап жатат.
Алдыда борбор Азиядан барып, согуш башталганда Украинаны таштап кетпей жашап жаткан адамдардын жашоо турмушун чагылдырган тасма тууралуу да баяндап беребиз. Азаттык менен калыңыз. Азыр болсо соңку кабарларды Рахат Кеңешовадан угалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Чүйдө ант берүү иш-чарасынан кийин жол кырсыгына кабылган курсанттардын 9 ооруканага түшкөнүн, дагы 12 аскердик госпиталга жаткырылганын бүгүн Азаттык радиосуна Коргоо министрлигинен билдиришти. Госпиталда дарыгерлердин көзөмөлүнө алынган 12 аскер эртең чыгарылары айтылды. Мекеменин басма сөз кызматынын өкүлү Толкон Райымжановтун айтымында машина Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн аскер институтуна таандык.
Биринчи медициналык жардам көрсөтүлүп, 9 адам медицина мекемелерине жаткырылган. Калгандары аскер дарыгерлердин көзөмөлүндө. Алардын абалы канааттандырарлык. Бул факты боюнча кызматтык иликтөө дайындалган, окуя такталып жатат.
Деди Райымжанов, окуя 27 августта Атабий тарыхый мемориалдык комплексинен 300-400 метр аралыкта болгон. Ичинде курсанттар отурган автоунаа комплекстен чыгып, Бишкекти көздөй кетип баратканда жол боюндагы бакты сүзгөн. Интернетте тарап жаткан маалыматтарда аскердик институттун курсанттарын Атабийитке ант бирдирүү үчүн алып барышканы жазылган. Казакстанда жол кырсыгына кабылган автобуста баратып жабыркагандар арасындагы 4 кыргызстандык ооруканада экенин, алардын абалын дарыгерлер орточо деп баалап жатышканын Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги билдирди. Кырсык кечээ Казакстандын Түркстан облусунун Түлкүбас районуна караштуу Шапак Баба айылынын тушунда эртең менен болгон. Айдоочу рульду башкара албай калгандыктан машина жолдон чыгып жол боюндагы чоң арыкка кептелгени айтылууда. Жабыркагандардын арасында 44, 37, 33 жана 25 жаштагы 4 кыргызстандык түрдүү жараат алганы, баары Түлкүбас районунун борбордук ооруканасына жаткырылганы кабарланды. Казакстандык жалпыга маалымдуу каражаттары автобус Өзбекстандан Кыргызстанды көздөй келатканын, жалпысынан 12 адам ооруканага жаткырылганын жазышты. Орусиянын аскерлери Украинанын аймагындагы чабуулдарын улантууда 28 августка караган түнү Днепропетровск облусунда катуу аткылоо болгон. Харьков, Николаевск облустарынын айрым айылдарында дагы адам өлүмүнө алып келген чабуулдар катталганын Украина тарап билдирди. Орусия оккупациялап алган Луганск облусунда орусиялыктар 6 тараптан чабуул жасоого аракет кылышканы, Донецкде дагы атышуу болгону, Украина армиясы Херсондогу орус курал жарак кампасын жок кылганы жана 2 ири көпүрөгө чабуул койгону маалымдалды. Чехия менен Польша Словакияга аскердик аба күчтөрү советтик өндүрүштөн чыккан МиГ-29 үлгүсүндөгү аскер учактарынан АКШда өндүрүлгөн учактарга өткөнчө анын аба мейкиндигинде коопсуздукту камсыз кылууга көмөктөшөт. Бул тууралуу үч өлкөнүн коргоо министрлери билдиришти. Словакиянын коргоо министри Ярослав Нат үч мекеме тийиштүү келишимге кол коюшканын айтты.
От 1 сентября токто року
келишим 1 сентябрдан тартып күчүнө кирет. Бул убакыттан баштап Словакия МиГ-29 учактарын колдонууга жатпайт Словакияда, деди ал. Чехиянын коргоо мекемесинин жетекчиси Яна Чернохова өз сөзүндө биздин үч өлкө тең Советтер Союзунда өндүрүлгөн аскердик техникадан көз каранды болуп келди. Украинада согуш башталгандан бери биз баарыбыз армияларыбыздын техникасын болушунча тезирээк жаңылоого аракет кылып жатабыз, деп айтты. Өзгөнүн Кызыл Октябрь айылында кыргыз өзбек чек арасындагы Кемпирабад суу сактагычына байланыштуу элдик жыйын өткөнүн бүгүн Азаттык радиосуна иш чаранын уюштуруучуларынын бири жергиликтүү жарандык активист Жумалидин Супуев билдирди. Анын айтымында кечээ өткөн миңге чукул адам катышкан жыйында 3 маселе көтөрүлдү.
Айыл өкмөттү болгон жыйында эл талап койгон эле биринчиси ушул кемпирабат боюнча ал жакта эмне сөз жүрүп атат. 920 адам кол коюп жогорку кеңешке кат жазганбыз. Ошонун жообун билип берин, анан үчүнчүсү Чолпон атада өткөн президенттердин жыйынында эки тарап кол коюлду деген сөз тарады. Ошол кандай келишимге кол коюлду? Ошону билели деп элдер кызыктар болуп атат.
Деди Сопуев, расмий органдар Кызыл Октябрда өткөн жыйын тууралуу азырынча маалымат бере элек. Азаттык кечээ Ош облустук милициясына байланышканда мекеменин басма сөз кызматы жыйын өтүп жатканын тастыктап, ага баштапкы маалымат боюнча 40-50 киши катышып жатканын билдирген. Былтыр улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев Кемпирабадды Өзбекстандын территориясы деп калтырып, анын суу ресурстарын чогуу пайдаланууну макулдашылганын билдирген. Буга карата эл арасында нааразылык акциялары өткөн. Ошондон кийин Ташиев өзгөндө эл менен жолугушканда Кемпирабадды бербейбиз деп айткан. Кытайдын Кыргызстандагы элчилиги бул өлкөгө барып окуй турган кыргызстандык студенттердин виза алуусуна жеңилдетилген шарт түзүп жатканын элчи Ду Дэвен министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Байсалов менен жолугушууда айтты. Элчи Кытай тарап кайрадан Кыргызстандан студенттерди кабыл ала баштаганын 25 августтан 30 сентябрга чейин элчиликте алардын виза алуусу үчүн жашыл коридор ачылып жатканын билдирди.
Рахмат. Рахат Кеңешов айтып берген. Бул жана башка кабарлар Азаттык чекит.org сайтында бар. Эми эртеңки аба ырайы маалыматы. Эртең 29 августта Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жамгыр жаайт. Абанын температурасы чүй облусунда түнкүсүн 12-17, күндүз 26-31, Талас жергесинде түнкүсүн 6-11, күндүз 26-31, Баткен Ош, Жалал Абадта түнкүсүн 15-20, күндүз 29-34 градус, Ысык Көл облусунда түнкүсүн 8-13, күндүз 19-24, Нарындын өрөөндөрүндө түнкүсүн 5-10, күндүз 20-25, Бишкекте жаан жачын болбойт, абанын табы түнкүсүн 15-17, күндүз 28-30 градуска жетет. Берүүнү баяндар менен улантабыз. Украинанын бийлиги Запорожьянын тургундарына радиоактивдүү заттарга каршы дары дармектерди тарата баштады. Расмий аткаминерлер муну аймактагы атомдук электр станциядагы ыктымал кырсыкка алдын ала даярдык катары түшүндүрүүдө. Акыркы айларда Запорожье АЭСинин айланасында атыш кескин күчөгөн. Андагы аткылуулар үчүн Киев менен Москва бири бирин айыптап жатат. Теманы Прагадан Эрнис Нурматов талдайт.
Тиешелүү алдын алуучу иш чаранын башталганына бир апта болгонуна карабай Украин бийлиги өнүктүк тууралуу эми гана кабарлады. Радиация тараган учурда колдонула турган таблеткалар биринчи этапта Запорожье шаарынын Хортицкий районунда таратылууда. Жергиликтүүлөр үчүн таблеткаларды берүүчү түйүндөрдүн даректери жарыяланды. Запорожье шаардык кеңешинин катчысы Анатолий Куртев өз телеграм каналында кабарлагандай, өткөн шейшембиден бери жалпы 4000 ашык кишиге препарат берилди.
Дарыгерлер жашоочуларга 125 миллиграммдык йоддолгон калий берип жатат. Мындай чечим Украинанын саламаттык сактоо министрлигинин сунушунун негизинде кабыл алынды. Ага ылайык, радиациянын булагынан 50 чакырым аралыктагы калктуу конуштардын тургундары тиешелүү дары менен камсыз болушу шарт.
Кооптуу болуп жаткан Запорожье атомдук электр станциясы облустун Энергодар шаарында жайгашкан. Башкача айтканда, ал Днепр дарыясынын бир тарабында. Ал эми кеп болуп жаткан Хортицкий району дарыянын экинчи тарабында, бир аз өйдөрөөктө. Аралыгы 45 чакырымды түзөт. Анатолий Куртев тургундарды камтама болбоого чакырып, ушул убакка чейин Запорожьеде радиациялык уулуу заттардын нормадан ашканы аныкталбаганын билдирди. Ага карабай, станцияга жакын жашагандардын баары этият шарты үчүн дары менен толук камсыздалаарын белгилеп, таблеткалар авария тууралуу кабар чыккандан кийин гана ичилиши керектигин кошумчалады. Европадагы эң чоң атомдук станция Запорожье АЭСин Орусия Украинага кол салгандан бир нече күндөн кийин мартта эле басып алган. Анда атышуулардан улам өзөктүк реактор жабыр тарткан болушу мүмкүн деген коркунучтар болгон. Ал тургай өрт дагы чыгып араң басылган. Бул Чернобыль атомдук электр станциясындагы 1986-жылкы кырсыкка окшош чоң аварияга себепчи болуп калышы мүмкүн эле. Ортодо кармаш башка багыттарда күчөп, станциянын айланасындагы атышуулар акыркы айларда кайрадан күчөдү. Украин күчтөрү муну үчүн орус аскерлерин айыптаса, алар тескерисинче украиндерди күнөөлөп келет. Атышуу АЭСтин айланасында эле эмес, станциянын өзүндө да катталууда. Станцияны Орусиянын аскерлери көзөмөлдөп турганы менен анда украиналык адистер иштеп жатат. Ошолорго таянуу менен Киев орус тарап станциянын аймагына аскердик техникаларды жайгаштырып алганын билдирип келет. Имараттын ичинде турган техникалар тууралуу видео да чыгып кеткен. Мындан сырткары станциянын өзүн электр менен камсыздоо улам үзгүлтүккө учурап жатат. Толук үзүлсө ал дагы анын ишин токтотуп коюшу мүмкүн. Бирок ишембиде ал кайра туташтырылды. Украинанын президенти Владимир Зеленский соңку видео кайрылууларында кайрадан орус аскерлерин станциядан чыгып кетүүгө чакырды.
Ситуация залишается дуже ризикованою, небезпечною. Будь-які
повторюю. Мен станцияның айланасындағы қырдаал өтө опурталды, қорқунучтуу ойдон калып жатканын белгилегим келет. Кечегиндеги окуялардын, башкача айтканда станциянын электр тармагынан үзүлүшү, реакторларды өчүрүү боюнча Орусиянын аракеттери дагы кайталанса, бул станцияны катастрофага алып келиши мүмкүн. Ошондуктан МАГАТЭнин миссиясы мүмкүн болушунча эртерээк станцияга келип, АЭСТи Украинанын көзөмөлүндө кармоого жардам бериши керек. Ошондуктан орусиялык аскерлер станциянын аймагынан, коңшу райондордон чыгып кеткени жана станция менен электр линияларын аткылоо коркунучун жок кылуу абдан маанилүү.
МАГАТЭ же атомдук энергия боюнча эл аралык агенттиктин жетекчиси Рафаэль Гросси Запорожье атомдук электр станциясынын айланасындагы кырдаалга байланыштуу кооптонуусун улам-улам жарыялап жатат. Ал Орусия менен Украинаны эл аралык эксперттерге станцияга коопсуз кирүүсүн камсыздап берүүнү өтүнгөн. New York Times басылмасы 27 августта кабарлагандай, МАГАТЭ станцияга барчу жумушчу топту чогултуп бүттү. Топко нейтралдуу өлкөлөрдүн эксперттери киргени, Гросси өзү да бар экени айтылды. Бирок алар качан Украинага келери белгисиз. Ал ортодо ишембиде Бириккен Улуттар Уюмунун өзөктүү куралды жайылтпоо тууралуу келишимди аткаруу боюнча конференциясы эч кандай жыйынтыксыз аяктады. Корутунду документтин долбоорунда Орусия Украинанын Запорожье аймагындагы атомдук электр станциясын басып алганын сындаган, өзөктүк кырсык коркунучу жаралып турганы айтылган бүтүмдөр бар болгондуктан орус тарап ага кол коюудан баш тартты. Согуштун башка багыттарындагы кармаштар дале уланууда. Украина аскерлери соңку суткада Донбасстагы стратегиялык шаарлардын бири саналган Бахмутта орусиялык күчтөрдүн чабуулунун мизин кайтарганын маалымдады. Бир нече апта мурда Северодонецк менен Лисичанск шаарларын алгандан соң орус тарап күчтөрүн көбүнчө Бахмуттун тегерегинде жыйнап жатат. Аталган шаар жана ага жакын жайгашкан Солидар жана Зайцево шаарлары 27-28 августта артиллериялык аткылоого кабылды. Мындан сырткары Славянск, Краматорск, Авдеевка, Мелитополь шаарларында да атыш айыгышкан кармашта өтүп жатат. Днепропетровск, Харьков, Николаев, Луганск, Донецк жана Херсон облустарында да тиреш уланууда. Орусиянын аскерлери 2022 жылдын 24 февралында Украинага басып кирген. Бул аралыкта Киев 9000 жоокерин жоготту. Орусия мартта 1351 аскери өлгөнүн расмий билдиргенден бери маалыматтарды жаңылай элек. Украиндер 46000 ашык орус аскери өлдү деп билдирип жатышат. Эрнис Нурматов, Азаттык, Прага.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Бишкекте Украинанын эгемендик күнүнө арналган иш-чара өттү. Анда жарандык активист Адил Тортоколовдун бул өлкөгө барып тартып келген кино тасмасы көрсөтүлдү. Тасмада Борбор Азияда барып, согуш башталганда Украинаны таштап кетпей жашап жаткан адамдардын жашоо турмушу тууралуу баяндалат. Кененирээк кабарчыбыз Максат Жангазиев кеп кылат.
Абдурагим мастер спорта по боксу. Несколько лет он бескорыстно тренирует молодежь, которая уже завоевала призовые места на чемпионате Украины.
Жарандык активист Адил Турдукуловдун Украинадагы биздикилер деп аталган бул тасмасында Украинага Борбор Азиядан барып куралдуу күчтөрүндө кызмат өтөгөндөр, журналисттер, ишкерлер, спорт машыктыруучулары жана жергиликтүү кеңештерге депутат болгондордун турмушу баяндалган. Тасмадагы каармандардын бири Абдурайым Рыскулов Украинага Баткен облусунун Кызылкыя шаарынан барып жашап калган. Ал аталган өлкөдө бокс боюнча машыктыруучу болуп эмгектенет. Жана Киев аймагындагы райондордун биринде жергиликтүү кеңештин депутаты. Рыскулов тасмада өз турмушун, ийгиликтерин айтып берүүдө.
Я депутатом избрался один из крупных богатых районов Украины. Киев-Солошинская район.
Мен Киевдеги чоң райондордун биринде жергиликтүү кеңеште депутат болдум. Конкуренция көп болду. Украиналыктар улутчул болгондо мен өтпөй калмакмын да. Бирок мен шайландым. Сен баланча, сен түкүнчү деген улуттан экенсиң деген бөлүнүүнү деле көрбөдүм.
Мигранттар тууралуу тасманы тарткан Адил Турдукулов каармандарынын ийгилигин көрсөтүү аркылуу кандай максатты көздөгөнүн кеп кылды.
Ар бир жолуккан мигрант ошол жердеги, алар ошол ийгиликтүү жашоону күтүп жатканын жана ошондой көп ашууларды ашканын биз көрдүк да. Аларга карата эч кандай мындай дискриминация болбогондуктан алар башка өзү этникалык украинстер менен катар ошол өз мамлекетин коргоп жатканын биз өзүбүз көзүбүз менен көрдүк. Алар биз Украинаны коргоп жатканыбыз менен биз өзүбүздүн түпкү мамлекетибиздин, чыккан мамлекетибизди коргоп жатабыз деген түшүнүктү бизге айтканга аракет кылышты. Бул абдан маанилүү, анткени эгерде ошондой эл аралык нормалар, базалык негизги нормалар бузулса, анда биз өзүбүздүн дагы эмгендүүлүгүбүзгө абдан чоң шек келтиребиз деген ойдомун.
Турдукулов жакында жеке репортаж тартуу үчүн Украинага барып келген. Ал карапайым калктын жашоо турмушу Орусия басып киргенден кийин кантип өзгөргөнүн, жакындарынан айрылгандардын кайгысын, колуна курал алып туулган жерин коргоп жаткан адамдардын үмүт тилегин көрсөтүүнү көздөй турганын билдирген.
Я хочу, пользуясь случаем, поблагодарить Интерньюз Кыргызстан в лице Элины Каракуловой за поддержку в реализации нашего проекта. Спасибо большое.
Кино тасманы көрүүгө Украинанын Кыргызстандагы элчиси Валерий Жовтенко, АКШнын Кыргызстандагы элчиси Саната Коултер жана бир катар активисттер катышты. Иш-чарада Украинадагы согушта каза болгон жайкын тургундар эскерилип, бир мүнөттүк аза күтүү жарыяланды. Элчи Валерий Жовтенко украиналыктарды колдоп каражат топтогондорго, достук мамиленин бекем болуусуна салым кошкондорго, тасманын авторларына ыраазычылык каттарын тапшырды. Ошон менен катар өлкөсүнүн эгемендик майрамынын маанисин белгилеп өттү.
Благодарю за то, что вы сегодня разделили вместе с нами наш государственный праздник, День независимости Украины.
Бүгүн биз менен бирге Украинанын эгемендик күнүн белгилеп жатканыңыздар үчүн ыраазычылык билдирем. Тилекке каршы биздин бул жылкы эгемендик майрамыбыз тарыхыбыздын драмалык доруна туш келди. Украина эли Орусиянын баскынчылыгынан өз өлкөсүн, аймагын, эркиндигин, өзүнүн кантип жашаш керек экендигин тандоо укугун курал менен коргоого мажбур болду. Биз жаркыраган европалык мамлекет курдук жана алдыда курууну уланта беребиз. Европанын мыйзамы менен жашап келгенбиз жана жашаганды уланта беребиз. Биз эч качан коңшу өлкө көз карандысыз мамлекетибизге кол саларын күткөн эмеспиз. Бирок биздин эл баарынан мурда эркиндикти жана эгемендикти баалап келген эл.
Превыше всего всегда ценил свободу и превыше всего всегда ценил независимость.
Орусия Украинага быйыл 24 февральдагы кол салуусун атайын операция деп атоодо. Ал эми дүйнө коомчулугу Орусияны агрессор катары айыптап жатат. Кыргызстан согуш башталгандан бери бейтарап позицияда экенин белгилеп келет. Украинада Кыргызстандын 1300 ашуун жараны бар экени айтылган. Согуш башталгандан кийин алардын дээрлик бардыгы өлкөдөн чыгып кеткен. Кыргызстандын Киевдеги элчилиги берген маалыматка караганда учурда өлкөдө 70-80 кыргызстандык калган. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Бул уктуруунун санарий версиясы сайтыбызда azatlik.org сайтында ошондой эле Украинадагы соңку жаңылыктар тууралуу бизде маалыматтар кеңири коюлган. Азыр болсо жаңылыктардын кыскача түрмөгү. Чүйдө ант берүү иш-чарасынан кийин жол кырсыгына кабылган курсанттардын 9 ооруканага түшүп, дагы 12 аскердик госпиталга жаткырылды. Казакстанда жол кырсыгында кабылган автобуста баратып жабыркагандар арасындагы 4 кыргызстандык ооруканада экенин, алардын абалын дарыгерлер орточо оор деп баалап жатышканын Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги билдирди. Талибан кыймылын коргоо министри Мухаммад Якуп Пакистандын өкмөтү америкалык учкусуз учактарга Ооганстанга өтүү үчүн анын аба мейкиндигинен колдонууга уруксат берип жатканын билдирди. Сербия жарым жартылай таанылган Косово Республикасы бир-бирин аймагына кирүү же чыгуу үчүн жарандарын талап кылынуучу документти жокко чыгарууну макулдашты. Кытайдын Кыргызстандагы элчилиги бул өлкөгө барып окуй турган кыргызстандык студенттердин виза алуусуна жеңилдетилген шарт түзүлүп жатканын маалым кылды. Ушул жана башка жаңылыктар азаттык чекит орг сайтында. Берүүнү кенен баян менен улантабыз. Кыргызстанда акыркы жылдары каттоосу Арменияда, Абхазияда жана Орусияда болгон автоунаалар көбөйдү. Алардын көбү Кыргызстанда каттоого тыюу салынган оңурулдуу машинелер. Мындай транспорт каражаттарын коопсуз шаардын камералары каттабайт жана анын ээлери унаасынагын салыгын да төлөбөйт. Мындан улам ички иштер министрлиги жаңы мыйзам долбоорун сунушта башка өлкөнүн номери менен жүргөн машинелерди тартипке салган жатат. Автоунаалардын каттоосуна байланыштуу бул темага Айбек Бибосунов сарепсеп салган.
Бишкек шаарынын тургуну Досунбек 3 жылдан бери армян номерлүү машина айдап жүрөт. Андан бери мотордун майын алмаштырып майда чүйдө жерин жасатканы болбосо олуттуу чыгым болбогонун айтат.
Көбүнчө япошкалар келет да, ошо Абхазия, Армениялардынчы. Анан алар деген жаңы ойдон келишет машиналарчы. Меники Honda Fit болчу, жаңы 2010-жылкы болчу да. Бияктан сатып алган, бияктын номеруна караганда күтүп карган да. Сапаты да болуп атат, анан жылы да жаңы болуп атат. Ушундай ошон үчүн ошону тандап айдадым да.
Соңку жылдары Бишкектин көчөлөрүндө Армения, Абхазия номерлери менен жүргөн машинелер көбөйтү. Аларды УНАА мамлекеттик ишканасы эсепке албайт. Бул көрүнүш жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгынын баш оорусуна айланып бараткандай. Анткени чет жактан келген машинелер жол эрежесин бузса, коопсуз шаардын камералары каттабайт жана анын ээлери УНАА салыгын да төлөшпөйт.
Налог төлөшпөйт. Келгенде да таможня эмелерге төлөшпөйт. Ошо эгер уруксат берип койсо, Кыргызстанда аябай көп да ошо уруксат берип койсо, жана казино майзын ачкандан көрө ошо көп пайда чыкмакпы дейм да.
УНА мамлекеттик ишканасынын маалыматына караганда, Кыргызстанда 1,103,445 машина катталган, анын 189,000 оң рулдуу машинелер. Мекеменин маалыматына караганда, оң рулдуу автоунааларды алып келүүгө тыюу салынган 2015 жылдан бери алардын саны 4,000 кыскара түшкөн.
Россиядан абхазский номерлерди, армянский номерлерди, темир номерлерди баягы регистрациянын документтери менен чогуу сатып алса мүмкүн экен да. 10,000 рубльдан 30,000 рубльга чейин.
Эртай Исаков айдоочулардын арасында таанымал активисттердин бири. Анын баамында азыркы учурда Кыргызстандагы абхаз, армян номерлүү машинелердин саны азая баштады. Исаков анын бир эле себеби бар экенин айтат.
Өткөндө эле бир айтты, менин кошунам 2 жыл айдап жүргөн абхазский номерин бир күнү карасам эле кыргыз болуп калтыр депчи. Андай учурлар көп. $500 $2,000 чейин жасалып атат. Мурун Кыргызстанда жүргөн унаалар бирдемке себептер менен жок болуп кеткен, ДТП болгон же чет мамлекетке чыгып кеткен, ошолордун документтерин кайра восстановление кылып, баягы госномер менен каттоо документтерин чет мамлекеттен келген унаанын номерин кузовун жасап, ошондукундай кылып, ошондой эле айдап жүрүшөт, эч кандай эмеси жок эле, проблемасы жок эле.
Айдоочулардын Армения, Абхазия аркылуу келген жапон машинелерине качырып, тобокелчиликтерге карабай сатып алып жатканда себеп бар. Мындай автоунаалардын жылы жаңы, сапаты жакшы жана анча кымбат эмес.
Базарга барсаңыздар, $10,000 ылдый, жакшы унаа жок. Мурун мисалы үчүн биз $3,000-$4,000 таза япошторду алсак, азыр андай баалар жок. Мына көрүнүп, мына кетип бараткан армянский номер менен ана Honda Spada сонун машинада.
Бажы кызматынын маалыматына караганда, абхаз номерлүү автоунаалар ЭАЭПтин бажы аймагына абхаз орус өткөрүү пункт аркылуу кирет. Алар 10 суткадан кечиктирбестен кайра ташып чыгуу милдети менен автотранспорт каражаты катары убактылуу ташып келүү бажы жол жобосуна коюлат. Бирок ишеним катаркылуу Кыргызстанга ташылып жатат. Бажы кызматынын башкармалыгынын башчысы Азамат Абдулмазиев абхаз армян номерлүү унаалар ЭАЭП товарлары болуп саналбай турганын айтты.
Все автотранспортные средства с регистрационным знаком Абхазии.
Абхазиянын каттоо белгиси бар бардык транспорт каражаттары Кыргызстандын аймагында ЭАЭПтин бажы кодексинин белгиленген ченемдерин бузуу менен эксплуатацияланат. Абхазиядан убактылуу ташылып келинген жана кыргыз жарандары колдонгон унаалар ЭАЭП товарлары болуп саналбайт жана бажы көзөмөлүндө турат. Натыйжада мындай транспорт каражаттарын башкаруу укугун же ээлик кылуу жана тескөө укугун өткөрүп берүү бажы төлөмдөрүн төлөө менен бажылык тарыздоодон өткөндөн кийин гана мүмкүн болот.
Ошондой эле армян номери тагылган жапон машинелер дагы ЭАЭП товары болуп эсептелбейт. Анткени Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө кылган Арменияга аталган машинелер жеңилдетилген шартта киргизилген. Аны ташып чыгуу үчүн ортодогу айырманы төлөш керек болот. Аталган каражат уюмга мүчө мамлекеттердин бюджетине түшөт. УНА мамлекеттик ишканасынын бөлүм башчысы Урмат Асангожоев буларды айтты.
Абхазияны өлкө катары биз кабыл алган жокпуз, ошон үчүн биз аларды каттай албайбыз. Армениядан келген машиналардын эгерде документтери баары так болсо, аларды биз каттайбыз. Оң рулдон башкасын. Оң рулдук автоунааларды вообще каттоого тыюу салынган 2015 жылы июнда.
Ошол эле учурда Кыргызстанга абхаз армян номери тагылган канча автоунаа киргени белгисиз. Бир да мамлекеттик орган эсепке албайт. Анткени аларды ташып келүү бажы көзөмөлү жок мамлекеттик чек аранын кыргыз казак участоктор аркылуу ишке ашары айтылып жатат. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы чет элдик номери менен жүргөн машинелерге байланыштуу мыйзам долбоору даярдалып жатканын билдирди. Ага ылайык коопсуз шаар долбоору эреже бузууларды каттай баштайт. Мекеменин басма сөз катчысы Тилек Исаев мындай маалымат берди.
сырткы мамлекеттен келип аткан транспорт каражаттарындагы магы автоунааларынын дагы жол эрежесин мүмкүндө биздин коопсуз шаар мамлекеттик долбоору камералары каттап жатат. Ошол жерде катталган айыптар. Мисалы үчүн ошол унааны токтоткон учурда, кызматкер текшерген учурда 10 айыбы болсо, автомашинанын айып анчага коюп, ага 10 протокол түзүп берет. Ал 10 протоколду төлөмөйүн, 10 айыпты төлөмөйүн, автомашина кайра ошол айда айдоочуга же болбосо автоунаанын ээсине кайтарылып берилбейт да.
2022 жылдын 6 айында Кыргызстанда 24157 машина каттоодон өткөн, анын басымдуу бөлүгүн Орусиядан келген автоунаалар түзөт. Унаа мамлекеттик ишканасынын маалыматы боюнча жарым жылдын ичинде Орусиядан 10171 машина кирген, Кореядан болсо 3747 транспорттук каражат ташылып келген. Андан кийинки орунда Литва, Кытай, Белоруссия жана АКШ турат. 2021 жылы болсо 40641 автоунаа каттоого алынган, анын 51% Орусиядан келген автоунаалар түзөт. Андан кийин Корея, Грузия жана Кытай, АКШ сыяктуу мамлекеттер турат. 2020 жылдын статистикасында деле Орусия биринчи орунда. Ал жылы Кыргызстанга 37699 машина ташылып келген, Орусиядан кирген автоунаалардын саны 17047 жеткен. Бирок аталган өлкөдөн келген машинелердин сапаты начар экенин айдоочулар жакшы билишет.
Мына эки эшигин краска кылып атабыз. Эки эшик анан стойкасын. Азыр муну краска этип түткөндөн кийин кечке турат сушкада, бир күн кечке.
Адилет Качкынбек уулу 12 жылдан бери машиненин сөөгүн жасап, сүзүлгөн же чирий баштаган бөлүгүн калыбына келтирет. Ал Кыргызстанга эски техникалык абалы начар машинелер келип жатканын айтты.
Өзүңөр көрүп тургандай мына бүт эле азыр мурдакы эле япошкалар мыналар бүт эле жазалабат. Ошо жакшы машиналар аз да. Эми жакшы машиналар бар, бирок жаңы машиналар да алар. Жакшы таза машина келген, таза машиналар редко эле. Бүт эле ошондой болуп калды да. Бизге келип атпай көрүп атабыз.
Оң рулду автоунааларга тыюу салынган 2015 жылга чейин статистика такыр башкача болгон. Мисалы 2014 жылы Кыргызстанга 116495 машина кирсе 44% оң рулду болгон. Азыр алардын ордун орусиялык транспорттук каражаттары басты. Ал эми АКШ, Кореядан келе турган машинелердин баасы кымбат келип, айдоочулардын басымдуу бөлүгү сатып ала албайт.
Россиянын 2020-сына караганда тияктын 2010, 2005 2000 жылкы машиналар таза болот, жакшы болот. Ошо мындай айдаганга да жакшы да, ыңгайлуу. Эми Россияда эме да, влажность көп, туз көп жатышат, машина бат чирийт.
Борборду башка облустар менен байланыштырып жүргүнчү ташыган айдоочулардын көбү Honda Stefagon айдашат. Анткени машинеге жетигиши батат, чыгымы аз жана жаман жолго чыдамкай. Айдоочулар автоунаалардын көбү эскиргенин билдиришти. Токтогулга жүргүнчү ташыган айдоочулардын бири буларды айтты.
$9000, $10000 болот мо? Спада септерчи эрефтирилер.
Канчанын чылкы эми септер?
Булар 2000-2003 да. Мына эрефтирилер. Мактанза. Спадаларын 2004-2005 чейин. Тоже эски машина, тоже 15 жыл, 17 жыл болуп калды. Алар болсо Кыргызстанда болсо аны эшектей кылып ишетип жатат. Жүгүн жүктөй салабыз, чарчады машиналар. Эски машинаны эле эптеп эле биягына ыбай шабап, биягына шпателевке шабап эле, короче, өөп жытап эле жүрөбүз. Канчаң эле машина кирип айтса, японский, кактан кирип айтса, киргенде дагы жана Армения, Абхазиялар оформление болгон жок, алардын болсо кымбат. Мисалы, не по карману, мисалы, мойте көп эле адамгачы, Кыргызстанда көп эле адамга. Азыр любой Кыргызстандын любой таксисине барып көрүп эле ушул эле сөздү сүйлөйт. Японияны ачыш керек, бизге машинаны киргизиш керек, жаңыларды болду.
Жол коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын маалыматында Кыргызстандагы жол кырсыктарынын 95% айдоочулардын күнөөсүнөн болот. Мындай авариялардын 25%ына оң рулдуу автоунаалар катышат. Мекеме оң рулдуу автоунаалардын жолду көрүү обзору жок болгондуктан озуп өтүүдө каршы тилкеге чыгып кетет деп эсептейт. Ал эми оң рулдуу автоунааларга уруксат берүү жөнүндө мыйзам долбоорунун демилгечилери жол кырсыктарынын 60% жол эрежелерин билбегенден улам келип чыгарын белгилишет. Активисттер оң рулдуу унааларды Кыргызстанга киргизүүгө уруксат берүү талабы менен Жапон унаалары үчүн деп аталган жарандык кыймыл түзгөн. Алар жогорку кеңешке мыйзам сунуштай турганын, ар кандай акцияларды өткөрө турганын айтып жатышат. Айбек Бибосунов, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен кезектеги жарым сааттык турузду жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү эфирлерди мен Сабыр Абдумомунов алып бардым. Кабарлар топтомуна Рахат Кеңешова даярдады. Бейтарап цензурасынан сырт бардык макала, баяндар, жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтынан кийинки уктурууга чейин эсен туруңуздар.
Перекресток на радио Азаттык.
В эфире радио Азаттык, с вами Лена Нечаева и программа «Перекресток». В этом выпуске поговорим о чудесной, теплой и в то же время очень сложной и трудной истории одной девочки из Кыргызстана. Наша маленькая соотечественница Рузат Ташматова несколько дней назад получила укол самого дорогого препарата в мире, который способен помочь избавиться от серьезного заболевания спинальной мышечной атрофии. Он стоит больше $2 миллионов, и эту невероятную сумму родителям девочки при помощи волонтеров и многих-многих кыргызстанцев удалось собрать меньше, чем за 2 года. Сегодня у нас в студии Анна Романова, одна из кураторок сбора средств на лечение Рузат. Спасибо вам большое, что пришли. И для начала расскажите, пожалуйста, поддерживаете ли вы сейчас контакт с родителями Рузат? Есть ли какие-то новости о ее состоянии? Потому что, насколько нам известно из социальных сетей, вместе с родителями девочка сейчас находится в Дубае, препарат уже ввели, но смотрят за состоянием. Вот что сейчас известно на данный момент, как она себя чувствует?
Ну, Рузат сейчас себя чувствует, в принципе, во время всей своей болезни она чувствовала себя стабильно, насколько позволяет это заболевание. Безусловно, болезнь, она прогрессировала, но не так сложно, как это бывает у других деток, потому что есть разные типы заболевания. Поэтому, да, конечно, было прогрессирование в том плане, что имела место мышечная слабость, которая нарастала. Поэтому мы это, кто знает про это заболевание, детки погибают от мышечной слабости. Поэтому это самое страшное, когда вот она нарастает, эта мышечная слабость. И Рузат, в принципе, она себя чувствовала стабильно, вот, потому что с ней занимались достаточно хорошо родители. А сейчас, после укола, к сожалению, они все подхватили какой-то вирус. Да, вот на ваш вопрос, то, что общаемся ли мы все вместе, я бы даже сказала, что очень хорошо общаемся, потому что родители Рузат, Джалдыз и Бакай, они настолько близко стали нам с Сашей. Саша – это еще один куратор Александра Сбора. И мы, я бы даже сказала, как большая семья стали. Поэтому мы очень хорошо общаемся и с удовольствием будем поддерживать это общение и поддерживать их на протяжении всей жизни, потому что предстоит еще долгая реабилитация для Рузат. Вот, и поэтому по возможности, конечно, будем ее поддерживать. Но сейчас врачи, которые находятся в Дубае, они сказали, что разные есть последствия после укола. Бывает и температура очень высокая, потому что после залгенса мне предстоит еще гормональная терапия. И, соответственно, на гормонах тоже может быть колебание состояния. Плюс золгенсма очень действует на печень.
Печень, да.
Да. И поэтому сейчас вот они после укола должно некоторое время пройти, и они дальше поедут в клинику обследоваться, сдавать анализы. Вот, поэтому, ну, пока не так уж плохо. И я бы не сказала, что прям раз ввели укол, и она пошла. То есть это настолько долгий процесс. Вот, поэтому в данный момент состояние стабильное, я бы даже сказала так.
Ну вот для тех слушателей, которые не знают, да, спинальная мышечная атрофия – это одно из редких генетических заболеваний, при котором, если просто, ну, если очень упростить, то перестают работать мышцы, да, или...
Да, из-за слабости погибают детки.
Вот, и до достижения определенного возраста, или даже не возраста, а скорее веса, да, который примерно в 2-2,5 года дети достигают, нужно ввести вот этот препарат, который помогает, ну, практически полностью решить, да, эту проблему, насколько я понимаю. Либо есть второй вариант всю жизнь сидеть на очень дорогой поддерживающей терапии, которая, ну, такого эффекта, естественно, не даст. Вот вы когда узнали об этом заболевании, и вообще как вы присоединились к сбору средств и вот стали такой важной частью всей этой истории?
Если начинать, как я присоединилась, то Бакай – это очень хороший друг нашего братишки.
Это отец Рузат, да?
Да, Бакай – это отец Рузат. Джалдыз – мама. Вот. И Бакай очень тесно общается с нашим братишкой. И когда вся эта история началась, то есть они сдали генетический тест, и они ждали результата, собственно, братишка нам рассказал, что, скорее всего, это будет вот спинальная мышечная атрофия. Вот. И после того, как вышел результат, собственно, от этого наша семья узнала про их беду. И с этого момента как-то я сначала косвенно начала помогать. Безусловно, мы сразу начали финансово как-то отправлять на кошельки средства. А, знаете, как-то затягивало все больше и больше и больше. И уже где-то, по-моему, к концу декабря я уже прям вступила в ряды волонтеров и вот начала активно помогать. Потому что на самом деле, прям в самом начале, волонтеров было очень-очень мало. То есть наша телеграм-группа состояла буквально там из 30 человек, которая потом в дальнейшем дошла до 3000, если я не ошибаюсь. Про укол, к сожалению, в нашей стране детки не поддерживаются никакими препаратами. Поэтому они были вынуждены же выехать в Москву, потому что там их взял на попечительство благотворительный фонд «Маяк», «Дом с маяком», «Маяк Хелп». Вот. И они, ну, как могли, да, то есть там поддерживали терапии, поддерживали там бассейны, какие-то ЛФК. Вот. Но на самом деле, да, вы правы, что есть два стандарта, американский и европейский. Американские — это они делают только до 2 лет, и все. Дальше они... И это позиция врачей. Дальше они не видят смысла делать этот укол. Но европейские врачи, это же все основывается на исследованиях. Европейские врачи, они все-таки сказали, что можно делать... И после 2 лет, но главное, чтобы вес ребенка не достигал 13,5 килограмм. Есть еще одно мнение, которое говорят, что можно до 21 килограмма делать. Вот. И поэтому, да, есть поддерживающая терапия, но она предоставляется в других странах на основе гособеспечения. Да, 2 препарата там есть.
Ну да, но у нас даже с диагностикой и то большие проблемы.
Очень большие. Мы вот и мы сейчас вот хотим, когда вот сейчас уладится вот этот их процесс уже после получения укола, когда более-менее у них будет все стабильно, понятно какие-то, понятна их тактика действий с оружкой. Они вот как-то хотят, у них же есть фонд благотворительный по имени Арозат, который они делали для того, чтобы отправлять письма официальные, потому что мы обращались в разные инстанции, в разные, ну, как правильно сказать, не то что государственные организации. Поэтому, чтобы они понимали, кто мы и что мы, поэтому пришлось создать вот такой вот фонд.
Чтобы все официально
было. Да, чтобы было все официально, да, и поэтому они хотят дальше уже как-то помогать деткам, чтобы, ну, как-то действовать. Это на фоне инициативы какой-то их, наверное, я думаю, мы как-то об этом говорили, чтобы немножко улучшить диагностику этого заболевания. Потому что многие дети в нашей стране, они вообще не, с неизвестным диагнозом. Вот. И диагностика соответственных денег стоит. И поэтому нам бы хотелось, чтобы больше внимания уделялось таким деткам. Потому что, на самом деле, их очень приличное количество.
Вот если вернуться к самому началу, да, и к сумме, которую нужно было собрать, то есть все же понимали тогда, что это, ну, невероятные деньги, да? Я такого
сбора... Это первый сбор.
Не помню,
это, да. Это исторический сбор.
Да. Да? То есть вот эта вот ответственность, было страшно, что это же получится, не получится? Как пойдет? Вот родители как себя чувствовали в этот момент? Вы все вместе когда общались?
Да, родители. Во-первых, я хочу сказать про сумму. На самом деле сумма, она не такая вышла, как вот все заявляют. Везде пишут, что Арозат получила укол за 2,3 миллиона долларов. Нет. Она получила укол дешевле, потому что...
Из-за разницы в курсе, что упал, да?
Да. Во-первых, как все началось-то? Это, во-первых, они хотели делать это все в России. Там другой счет, вот. А лететь в Америку, ну, это просто было нереально, потому что, ну, это еще больше, чем 2,3 миллиона долларов, с учетом всех расходов на клинику, еще на врачей. Вот. А в итоге все получилось в Дубаях же. А в Дубаях укол стоил 1,8 миллиона долларов. Вот, поэтому сумма не 2,3. А насчет на самого начала родители очень долго сомневались, потому что действительно сумма была баснословная. Никто в нашей стране не собирал таких денег, я имею в виду про сборы. Ни единого сбора не было. Поэтому, конечно, им было очень тяжело. Они очень долго решались. И вот тут я прям хочу отдельно сказать про Александру, потому что Саша вообще изначально она была волонтером в других сборах у детей со СМА в России. И Саша увидела в Инстаграме...
Она из Кыргызстана или она
Саша
из России?
Саша отсюда, да. Угу. Саша наша. Вот, и поэтому она увидела случайно, причем у кого-то из блогеров в Инстаграм пост о том, что вот есть такая девочка, и давайте ей поможем. И она подумала, что это, наверное, ее долг. Не зря же она столько имела опыта в сборах у детей СМА в России. И она решилась встретиться с Бакаем и Джилдыз. И, собственно, после встречи с Сашей они сказали, все, давайте попробуем. Ну, то есть это, я бы даже сказала, безусловно, есть вклад Саши. Но то, какое было рвение о спасении своего ребенка у Бакая и Джилдыз, это просто невероятно. На самом деле, вот все это пришло же на очень молодой возраст. Если я не ошибаюсь, Бакаю и Джилдыз тогда было 23 или 24. Угу. Ну, это 22-24. Но это же только-только на молодость вся. Угу. И тут, представляете, вот родимый первый ребенок с таким заболеванием. Поэтому им они очень долго решались, очень долго думали. Но все-таки вот эта вера во спасение, вера в том, что мы хотим, чтобы наш ребенок жил, потому что в любом случае, если ничего не делать, ребенок погибает не в младенческом
возрасте. Долго не живут, да?
Да, да, потому что заболевание же связано с тем, что просто не вырабатывается
белок.
Должный белок, который поддерживает сокращение мышц. А если мышца не сокращается, она в итоге просто умирает, ну, атрофируется по-другому, да?
Ну да, а мышцы – это же не только руки и ноги. Там,
это вот, и сердце, и дыхание, да. Поэтому если все, ну, то есть, в общем, связано с тем, что присоединяется вторичная инфекция, и ребенок погибает. И поэтому вот было, я не думаю, что было страшно. Нет, мне кажется, когда ты думаешь о спасении своего ребенка, тут не до страха, тут просто вперед, 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 вперед. И, конечно, была надежда на наш народ. Вообще этот сбор, я бы даже сказала, он народный, потому что за счет нашего народа открытого, доброго собралась эта сумма. Причем не только нашего в Кыргызстане. Наши же люди, они везде. И, по сути, к нам откликнулись люди по всему миру. У меня аж мурашки.
У меня сейчас слезы потекут.
Да, не надо. А то это мы долго будем.
Если говорить о людях, да, которые присоединились, кто эти люди, да, понятно, что и на улицах шел сбор, да, там, по копеечке, по монеточке, да, это люди, которые переводили просто, да, видя в социальных сетях, это были блогеры, которые тоже объявляли, да, вот кто еще там, компании были или нет,
государства? Да, мне кажется, все государство, но на самом деле все началось... Если прям говорить про известные медийные личности, кто запустил это, вот с такой глобальной большой публикой, вот я тоже увидела пост у Ростислава, это из 1.1 студио. Вообще 1.1 студио прям респект большой, большой-большой, потому что они настолько поддерживали Бабур Латиханович Тальбаев, он тоже присоединялся во время сбора, а Анжелика Кайратовна, да? Вот она потом самый-самый первый, кто был вообще с такой большой аудиторией, это Жан Сабыров, который приехал вообще к ребятам домой, записали такое небольшое интервью, вот, и он выложил у себя на странице, и вообще он самый первый, кто откликнулся. Потом вот Ростислав Ященко, потом все подхватило 1.1 студио, они все репостили. Вообще, на самом деле, было очень сложно поддерживать вот эту вот социальную волну Аида Кинешева. Она организовывала две ярмарки, как называется, розыгрыши. Вот, она прям очень, мне кажется, и за счет нее тоже вот, потому что все равно вот видит, да, вот я открываю Инстаграм, смотрю, откуда я знаю, правда, неправда, потому что сейчас настолько много мошенников.
Да.
И вот мне кажется, за счет вот таких вот людей наших, блогеров известных, которые продвигали это постоянно, даже нужно время на это тратить, физически какие-то эмоциональные силы. И вот мне кажется, за счет вот таких помощников наших, вот это люди поверили, что это все реально, история сама реальна, что мы не мошенники, и что как-то присоединялись к сбору. В России народ узнал, потому что один раз удалось достучаться, там была какая-то встреча с детей со СМА в России, когда уже Джилды Сарузат уехали в Москву, Алена Хмельницкая, вот актриса, она вообще поддерживает деток со СМА. И даже после нее она репост сделала в Инстаграм, вот после нее как-то тоже присоединились. Вот. На самом деле, вот каждого, кого я сейчас вспоминаю, мы прям, вот извиняюсь за слово, долбили. Потому что, ну вот, обращаются же тоже родители, помогите, а как вот, как вы сборы, да, делаете такие? Вот самый главный такой, наверное, совет, что нужно всех долбить. То есть мы открываем...
Не стесняясь, да?
Не стесняясь. Как? Куда стесняться? Тут спасение ребенка.
Угу.
Вот. Вот, например, так мы додумали, наверное, Аню Бониту. Все ей писали. Вот абсолютно Аня Бонита. У нее вот магазин косметики есть. Вот. И она в итоге не выдержала. Она записала тоже аудиообращение. Светлана Назаренко, кстати, тоже. Она нас тоже поддержала. Причем вот просто, знаете, так это все получилось очень легко. Наша волонтёра, она просто писала ей, помощница, по-моему, написала. И они откликнулись. И они пока, ну, конечно, все проверяли.
Угу.
Дайте нам документы медицинские, все такое, да, насколько это все реально. Вот. Поэтому вот Бегиш, конечно, вот то, что все вы говорите, на улице выходили. Бегиш, он вообще, он такую крутую вещь сделал. Когда вот все были вот эти пешие акции, когда все вышли на улицу, вся наша молодежь типа...
С баночками, вот
как с 5-литровыми. Нашли очень просто. У нас был. Ну, нет, я бы не сказала, что это просто было. Просто это было тогда, когда это такой, знаете, уже мейнстрим пошел. Типа, а ты помогаешь, Руза? Вот. Было это все вообще, начиналось, вот эти все уличные похождения. Они начинались с нашего автопробега. Который мы придумали сделать. То есть мы заказали флаги, которые было просто там фотка Рушки, Арузат живи, Арузат джаша. Вот. И сделали какие-то листовки, взяли обычные банки, у кого что было, там контейнеры какие-то. Благо, что с нами была волонтер, у нее есть своя автошкола, она предоставила нам несколько машин. Ну, то есть и волонтеры были на своих машинах. То есть вот так вот где-то на сколько? Машин 20 собралось. И вот я думаю, где-то в конце февраля, в начале апреля вот пошел вот этот пик, когда все пошли на улицу. А когда потом к нам присоединились ребята из ЦИМ, Центра инициативной молодежи, вот, очень-очень любезно предоставил нам помещение потом, чтобы ребята, они же должны были где-то обосноваться, отдыхать. Аскар Алмазулу, вот, он предоставил помещение от ЦИМ, и там ребята базировались. Это, знаете, как такое логово было волонтеров. Туда заходишь, кто-то спит, кто-то ест, ну, такое. Такая атмосфера была очень душевная. Вот, Болот Ибрагимов очень помог, причем в своей манере. Там, ну, то есть, много же кто говорили, а продайте то, продайте все. То есть, а по сути, продавать-то им было и нечего.
Ну, в смысле, родителям говорили, что им нужно что-то продать?
Ну, Бакай и Джудис, да. Ну, естественно, их семье большой. Родителям и их, то есть, бабушкам, дедушкам. А по сути, ну, продали бы они там свои дома, и что? Это было бы капля в море. Ну, сколько дом? Ну, 100 тысяч долларов. А им нужно 2 миллиона. То есть... Максимально искали, конечно, откуда взять деньги. Поэтому вот папа Бакая, он продавал машину, такую ретро-машину у него. И вот как раз Болот Ибрагимов тоже помогал нам в том плане, что он выставил пост у себя. А Бир Касенов тоже записал прям песню специально для сбора. Вот, с поддержкой, да, такое, что вот каждому из нас есть волшебство. И каждый может его подарить ребенку, помочь. Гусейн Гасанов. История целая про Гусейна Гасанова. Как мы до него достучались, ну, как-то привозили его на какое-то открытие клуба. Вот, и от него тоже аудитория пошла. Вот, конечно, ребята, волонтеры, опять же, пешие, стояли с растяжками. То есть они сначала поехали куда-то на экскурсию, они за ними. А мы-то все следим в сторис. Мы Бакаю пишем: «Бакай, срочно ехать туда!» Там они поехали. Они едут на машинах, стоят с вот этими растяжками в жилетках специальных, что типа, чтобы мы заметили нас, вот мы. Потом они причем заметили, вроде как-то, ну, как бы да-да-да. Потом раз куда-то уехали, потом в другое место поехали, бака, и они там-то, срочно езжайте туда. И вот они по городу гонялись. Но в итоге, конечно, не дождались, уехали, а потом... Только они уехали, и этот Гусейн Гасанов говорит, давайте я к ним спущусь. Они уехали. Администратор там этого заведения говорит, срочно возвращайтесь там, Гусейн хочет с вами встретиться. Угу. Вот, и, конечно, потом они приехали, он вышел, как-то выложил тоже в сторис, вот помогите. Это вот из таких вот зарубежных, да.
Ну, можно сказать, что в основном сумму собрали именно кыргызстанцы здесь, в стране, и за рубежом тоже.
Абсолютно точно. Народный сбор. Угу. Народный сбор. Потому что очень много было диаспор в Москве, в Питере, угу. В Америке тоже. Очень помогли в Америке. Они прям тысячами долларами собирали. Потому что, угу. Ну, все равно разные суммы.
Угу. Уровень дохода разный.
Да, уровень дохода разный. Поэтому за счет тоже наших соотечественников в Америке получилось собрать приличную сумму.
Были моменты, когда совсем руки опускались и казалось, что не осилим, не получится?
Нет, никогда.
Ни разу, да?
Ни разу.
Ой, здорово.
Потому что бывали, ну, это же вот люди заходят с энтузиазмом таким, а сейчас как я вот накидаю идеи, и все, и сбор закроется. Мы накидали, каждый накидывал свои идеи. Старались каждую идею как-то воплощать, как-то, ну, подстраивать под нас, да. Но потом раз, и человек иссякает энергетически, иссякает тем, что он просто не имеет времени. Угу. Вот, и да, конечно, у нас бывали такие периоды, когда и кураторы тоже такие затихали и думали, ну, типа, а что дальше, как быть дальше? Но мы друг друга так вот встряхивали друг другу.
Соберись, тряпка.
Шапалок друг друга. Все, дальше идем вперед. И вот такой был мозговой штурм каждый раз, который нас встряхивал. И мы такие, все, давайте, вот, можно вот это попробовать. И по большой части это выстреливало, и мы какие-то идеи всегда пробовали. Потому что тут нет плохих идей, тут надо пробовать все. Mm-hmm. Детки. Ой, про деток это вообще. А, у нас была первая такая масштабная ярмарка. Был очень трогательный момент. По-моему, тогда к Джилдес подошел малыш с мамой, вот с такой копилкой.
Mm-hmm.
И он подходит и говорит, а вы типа мама Арузат? Он говорит, да. Он говорит, ну вот... Это от меня, из моих личных средств. Ну, то есть ребенок. Ну, там, что может купить ребенок? У него там монетки шуршали. Ну, детки отдавали вот такие вот копилки. Простите. А, вообще, по сути же, наши все сборы, они крутятся вокруг Бишкека. И наша активная жизненная идет в столице. И когда мы уже поняли, как раз был, по-моему, второй такой... Тормоз сбора, да. Сборка-то встал. Это было, наверное, после февраля где-то это было, да, в феврале, в середине февраля. И мы подумали, что нам надо как-то расширяться, чтобы люди узнавали. И мы подумали, что нужно собирать людей по всему Кыргызстану. Каждый разделился на, ну, то есть, какую-то на 7 областей. Каждый встал за свою область. Ну вот. И начали искать в Инстаграме группы. Ну, в Инстаграме же очень много всего. Мы просто там вбиваем. Вот у меня была Джалабадская область, я ее курировала. Вот я вбиваю там регион, да. Джалабад город. Там же у них свои тоже есть странички. Молодежь Джалабада. Все, я пишу в админу там. Так и так. Вот нам нужны ребята, кто будет помогать. И вот так мы начинали набирать волонтеров с регионов.
Легко отзывались в регионах?
Да. С регионов вообще, ну, как-то все равно отличается же вот этот дух ребят, людей с регионов и со столицы. Вот с регионов они везде, конечно, очень хорошо шли и помогали, но с регионов они вот сами были инициаторами таких каких-то идей вот больших, то, что, а давайте мы концерты тоже сделаем. Ребята КВН делали. Да, то есть они очень много идей сами предлагали. Наконец-то это случилось, эта цель, которую мы все поставили себе. Вот, это очень тяжело. Потому что надо быть включенным, вот я еще раз повторю, 24/7 надо быть включенным. И там что-то получается, например, какая-то идея, все, вот, откладывать ее нельзя, пока оно все горит, надо быстро сделать, пока кто-то, кто-то откликается, надо делать прям вот на месте уже. А это могло быть и ночью, а это могло быть и в любое время. То есть здесь это не так просто.
Очень много детей в Кыргызстане, которым нужна помощь. Много разных и заболеваний, и травм, и очень многие родители не могут себе позволить там лечение, операции, реабилитации и так далее. Но не все, во-первых, решаются на сбор, потому что, может быть, для кого-то это считается стыдным, да, просить. У кого-то, ну вот я как журналист тоже сталкивалась, как бы приходят, говорят, помогите, но не хотят ни сами, как бы не рассказывать, да, публичности не хотят, ребенка показывать не хотят. Вот как бы какие советы вы можете дать, такие базовые, да, родителям, которым тоже нужна, может быть, помощь? С чего им начать и к чему быть готовыми?
Быть готовыми, наверное, к тому, что всегда найдется тот, кто будет осуждать, кто будет тыкать пальцем и говорить: а, это же вот они там собирают, вот как у Джилды с Бакаем. И же постоянно. Вот совет. Надо готовиться к тому, что если ты собираешься делать какой-то масштабный сбор, то обязательно найдется тот, кто тебя похвалит, тот, кто тебя поддержит, тот, кто тебя там осудит. Вот, вот надо быть готовым к общественной какой-то, к общественному обсуждению. Наш народ, по большей части, не готов к такому. Если вы, если мы посмотрим все интервью с ребятами, то они везде таскали с собой арузат. Везде практически. И народ видел, а вот, да, эта девочка сидит, которая с поддержкой папы, которая имеет какую-то мышечную слабость, да. Вот. Начинать. Мы видели, что собирают в России волонтеры и собирают в Казахстане. Россия, это понятно, она намного больше, чем Кыргызстан. Но Казахстан был как-то всегда ближе.
Поближе, да.
Да, и мы такие увидели, что, слушайте, а вот у мальчика одного получилось, они собрали. Здесь в начале, вот опять же у этого казахстанского мальчика, который получил укол, у него в чате сидела бабушка, которая писала всем. То есть все начинается
бабушки,
всегда.
Бабушки, да,
начинается? Вот именно, все начинается всегда с себя. Первые участники чата у Арузат, это были родственники, это были друзья, которые, ну, естественно, Саша, которая помогла структурировать вообще все это, как, что, кому нужно
более
делать.
Организованно,
да, она организовала
работу.
Это все, она сделала схему какую-то. Поэтому здесь такой совет всегда начинать с себя. Пусть на помощь придут родственники, которые просто зайдут в Инстаграм, наберут в поиске там «певец». И вот все певцы, которые там идут с многомиллионным или многотысячным количеством подписчиков, вот им писать без всяких вот этих вот, а что они подумают, ответят, не ответят. Ну,
не ответят, не ответят.
Не ответят, не ответят. У нас тысячи были закрытых дверей, которые мы просто каждый раз писали, на каждую сторис отвечали, но нет. Поэтому вот мне кажется, здесь... Почему к нам все откликались? Потому что, опять же, все родители ходили ко всем. Мы сделали письмо обращения, то есть какие-то крупные компании, да, но у них есть же приемные. Вот мы распечатали письмо, Бакай с этим письмом ушел в приемную, оставлял конверт там, чтобы передали руководителю, вот чтобы как-то достучаться до них только так. Только так, что ты ходишь везде, стучишься во все двери. Не важно, это абсолютно не важно.
Получается, в первую очередь про слово «стыдно» надо забыть.
Абсолютно. То, когда идет речь о спасении своего ребенка, вот поэтому тут не должно быть никаких «стыдно», «не стыдно», а кто что подумает, ну, Элли мне дейт. Да, есть такое. Вообще пофиг. Тут надо прям переть, как танк. Вот. Только так вот. Такой совет. Прям взять себя в руки. Да, тяжело, да, сложно. Много отказов получать, но в итоге это же как цепочка, она же раскручивается постоянно. Вот такой совет. Брать все в свои руки и идти вперед, как бы ни было сложно. И искать поддержку в виде волонтеров. Потому что наш народ, он очень откликается на такое все.
Эфир наш, к сожалению, подходит к концу. Спасибо вам большое, Анна, что были с нами. Хотим пожелать здоровья и скорейшей реабилитации Рузат, сил ее родителям и всем деткам не болеть, быть здоровыми. С вами была программа «Перекресток», ее ведущая Лена Нечаева.
«Перекресток» на радио «Азаттык».